Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала школажизни.ру.
Юрий Москаленко. Что стало с головой кардинала Ришелье после его смерти? 4 декабря 1642 года, 365 лет назад, в Париже царило небывалое ликование. Народ высыпал на улицы. Парижане поздравляли друг друга, пели песни, придворные поэты сочиняли стихи, а один из них, по фамилии Мирон, написал такие строки, что они тут же подвигли короля Людовика XIII написать к ним музыку. И он весь день с удовольствием распевал эту песенку, никак не соответствующую всей трагичности момента. Что же произошло в Париже в этот зимний день? Французам объявили, что умер Арман Жан Дюплесси де Ришелье, ненавистный всеми кардинал Ришелье, о котором нынешнее поколение людей знает как о коварном и могучем тайном правителе, в основном из романа Александра Дюма отца «Три мушкетера». Как я уже сказал, король радовался ничуть не меньше своих подданных, ведь ни один предсказатель, ни один мудрец не могли предсказать королю, что звезда его жизни закатится на удивление быстро, что он сумеет пережить тирана в красной мантии всего-то на 5 месяцев и скончается уже в мае будущего года, на 42-м году жизни, в отличие от Ришелье, который прожил на 15 лет больше. Если глубоко разобраться, то народ должен был поставить Ришелье памятник еще при жизни. Дело в том, что до прихода кардинала к власти Франция представляла собой Россию образца начала 90-х годов 20-го столетия. Практически каждый губернатор мог забраться на самую высокую колокольню в своей провинции и с высоты птичьего полета плевать на короля. Берите суверенитета сколько хотите. Изобретатель этой формулы отнюдь не Борис Ельцин. При Людовике XIII все было точно так же. И нужна была жесткая рука кардинала, чтобы опустить взорвавшихся губернаторов с колокольни на грешную землю, заставить их считаться прежде всего с национальными интересами, а потом уже со своими. Слабая Франция была лакомым кусочком для агрессивных соседей. Кто только не пытался ее ущипнуть до прихода к власти правительства Ришелье. Достаточно вспомнить многочисленные конфликты с Англией. Сильная Франция стала образцом для всей Европы. Мало кто знает, но именно кардинал Ришелье стал строителем первой в Европе системы коллективной безопасности. Он попытался объединить государство на основе мирного, доброго сосуществования. Уже после смерти Армана де Плесси эту работу продолжили другие. Она закончилась заключением Вестфальского мира в 1648 году. И базировался этот договор на формулировках, предложенных как раз-таки кардиналом Ришелье. Вдумайтесь в эти высокие слова. «Да будет христианский, всеобщий и вечный мир, и истинная и искренняя дружба между священным императорским величеством и австрийским домом и всеми его союзниками и сторонниками. Да будет и с той, и с другой стороны вечное забвение и амнистия всему, что с начала этих волнений, где бы то ни было, с той и другой стороны, было взаимно сделано враждебного. Чтобы снова возродились и расцвели наука, мир и дружба. Как говорится, Маркс и Энгельс отдыхают». Другое дело, что спустя некоторое время все идеалы мира, дружбы и христианского благочестия оказались забыты. Никто не будет спорить с тем, что формы и методы, применяемые самим Ришелье, казались соотечественникам узурпаторскими. Но мало кто знает, что родился будущий кардинал через год после смерти Ивана Грозного. И многие его образованные современники даже поговаривали о том, что Арман Жан Дюплесси – не что иное, как новое воплощение, или, говоря более современным языком, реинкарнация жестокого русского царя. При этом никто не отрицал, что Россия до Ивана IV и в последние годы его правления все-таки две разные вещи. Можно рассказывать о кардинале Ришелье еще очень долго. Например, то, что он является невольным автором одного из самых вкусных салатов, который так и называется «Ришелье». Говорят, что когда кардинал отдыхал со своей племянницей герцогиней де Гильон, злые языки уверены, что именно так старые дядюшки представляют общество своих любовниц, он много и упорно работал, порой забывая о еде. Герцогиня с помощью повара приготовила кардиналу много блюд, от которых не отказался бы и гурман. Но кардинал потребовал дать ему срочно рыбу, овощи, яйца и сыр. После этого он, к вящему негодованию герцогини, все смолол, даже не пережевывая. А на завтра она подала то же самое, но приготовленное в виде салата. Ныне Ришелье готовится так. Берется 240 грамм консервированной рыбы. Раньше я брал сайру в масле, теперь проклятые капиталисты из Германии научились делать стружку из тунца. разминаем рыбу, насыпаем сверху порезанный лук, солим, сбрызгиваем лимоном, это придает пикантность салату, заливаем тонким слоем майонеза. Первый слой готов. Далее идет слой истертого твердого сыра, тут фантазию сковывать не могу, у каждого свой вкус, и снова одеваем в шубку из майонеза. И, наконец, третий слой – тертые вареные яйца, которые тоже можно сбрызнуть лимонным соком. Все опять закатываем в майонез. Сверху я обычно добавляю 1-1.5-2 ягод клюквы и выкладываю узоры из петрушки или укропа. Непременное условие – салат должен насытиться в холодильнике. Чем дольше, тем лучше. Если вы спешите, хватит и 1.5-2 часов. На 3-4, а то и 5 вкусы салата не помешают. О, я уже вижу, что у некоторых зачесались руки. Но я привел этот рецепт лишь для того, чтобы вы успели его опробовать перед Новым годом. Вдруг понравится. А тема статьи у нас несколько иная. Голова Ришелье. Итак, в декабре 1642 года погребение кардинала состоялось в церкви университета Сорбонны, что, в общем-то, неудивительно, учитывая тот факт, что к моменту смерти Арман-Жан Дюплесси был канцлером одного из самых знаменитых университетов Европы. Тело покойного забальзамировали, потом уложили в гроб и последний установили в специальном склепе. А 1.5 века спустя, во время французской буржуазной революции, на ее третьем этапе в 1793 году, толпа погромщиков ворвалась в университетскую церковь, взломала запоры крышки склепа и выволокла забальзамированное тело на площадь. Как утверждают историки, тело прекрасно сохранилось. Мертвеца на общем собрании решено было гильотинировать, что с радостью и было сделано. Причем обезглавленное тело тут же выкинули в сену, а голову отправили на бульвар Святого Михаила, чтобы каждый мог высказать первому министру двора Людовика XIII все, что он о нем думает. Далее, опять-таки по слухам, забальзамированную голову подобрали монахи, которые тайно ее похоронили, передавая сию тайну из поколения в поколение. Ибо когда Наполеон III в 1886 году высказал большие сомнения в том, что голова существует, ее через некоторое время доставили императору. Видно, у первого лица Франции нервы были крепкие. Он внимательно посмотрел на голову и задумчиво изрек: «Именно таким я себе его и представлял». После этого служители церкви якобы похоронили голову в потайном отделении одной из колонн Сорбонны. В 2005 году эту голову вроде бы собирались найти во время реставрационных работ. Но если исходить из того, что за 2 года сообщение о том, что голова Ришелье была обнаружена, не поступило, можно сделать вывод: а. ее вот-вот найдут, б. ее там вообще никогда не было, в. никто останки кардинала никогда не гильотинировал, г. это ловкий рекламный трюк, чтобы выбить больше денег на реконструкцию. Последняя версия видится мне наиболее правдоподобной. А вам? Автор статьи «Что сталось с головой кардинала Ришелье после его смерти» Юрий Москаленко. Текст читал Дмитрий Креминский.
Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала школажизни.ру. Слушайте и читайте нас на www.школажизни.ру.